13 часов и 5 минут. Украинское время не прошло и 6 минут, как мы с Натальей Соколенко выполняем обещание, возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Слушатели возвращаются на нашу волну. Кстати, частоты мы потом несколько огласим. А Дмитрий Смеян, звукорежиссер прямого эфира, дал мне тут в промежутке некоторые обещания, которые, я не сомневаюсь, он выполнит. Обещание это, кстати, связано и с нашей гостьей Алисой Рубан.
Алиса Рубан, инициатива «Сильнее вместе». А какое обещание?
Ну, это потом.
Потом,
когда оно будет выполнено, тогда...
Хорошо. С Алисой Рубан из инициативы «Сильнее вместе» мы будем говорить о референдуме в Нидерландах. Вот такой странный референдум, который, собственно говоря, впервые проходит в Европе, есть некоторым прецедентом, которого сами европейские политики боятся. Итак, некая инициативная группа, нам Алиса сейчас расскажет, откуда она взялась, вынесла на референдум, предложила вынести на референдум вопрос: поддерживаете ли вы соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Это все происходит в Нидерландах. Алиса, откуда взялся? Кто инициатор?
Да, добрый день. Действительно, мы все в ожидании такого мероприятия, события, как референдум в Нидерландах.
Мы все это
граждане Украины, потому что в первую очередь референдум будет в Нидерландах, но повлияет он на нас.
Вы считаете, что граждане Украины все знают об этом референдуме?
Я думаю, что не все, но активная общественность, и мы непосредственно как представители инициативы «Сильнее вместе», которая работает с соглашением об ассоциации уже полтора года и пытается его донести как раз для граждан Украины о ее содержании. Конечно, мы очень переживаем, потому что мы следили за процессом ратификации этого соглашения всеми государствами ЕС. И, собственно, все государства ЕС, 28, за исключением Нидерландов, уже ратифицировали это соглашение. Нидерландский парламент 1 июля прошлого года тоже завершил этот процесс. Ну вот, если отследить хронологию, да, она действительно очень интересная, потому что 1 июля нидерландский парламент принял новое законодательство про референдумы, которое вот уже там 10 лет отстаивало и общественность, и некоторые политические партии. И вот 1 числа принято наконец-то это законодательство. И на той же неделе парламент Нидерландов ратифицирует соглашение об ассоциации с Украиной. Большинством, абсолютным большинством, 80% парламентариев проголосовали за ратификацию. И гражданские инициативы, непосредственно это такие евроскептический think tank, такой мозговой центр, форум для демократии, это комитет граждан ЕС и один из популярных блогов, они втроем создали такую инициативу и решили, что необходимо опробовать новый инструмент референдума. И вот они, как бы, как гласит легенда, да, посмотрели, что из последнего законодательства было принято парламентом. Как раз было ратифицировано соглашение не только с Украиной, но и с Грузией и Молдовой. Собственно, была идея также принять, ну, такой референдум, инициировать по соглашениям Грузии и Молдовы.
Но не было?
Нет, оно не собрало подписей.
Ага.
Потому что на начальном этапе нужно было собрать 10 тысяч подписей, чтобы зарегистрировать вообще как такую инициативу. Вот инициатива по Украине набрала больше, чем 10 тысяч подписей, и вот была запущена этот процесс, собственно.
Алиса, есть там российский след? Ну, на ваш экспертный взгляд.
Ну, вы знаете, мы очень часто пытаемся искать врага, да, такая сейчас охота на ведьм, все говорят, вот Россия, Россия, но на самом деле, конечно, бы было глупо с их стороны не воспользоваться этим моментом, но мое субъективное мнение, что на начальном этапе следа России там не было. Я как раз по стечению обстоятельств была на летней школе с моими коллегами из Нидерландов, вот это уже молодые политики, и как раз, ну, меня, конечно, волновала эта тема, вот я прочитала это в наших СМИ, и говорю, вот такое событие происходит. Они меня все успокаивали, сказали, что нет, этого не будет, они не соберут достаточное количество подписей, и как бы в Нидерландах об этом вообще никто не знает, никто об этом не говорит, расслабься. Когда собрано было...
Стоило расслабиться.
Да, и вот они собрали 10 тысяч подписей. Потом необходимо было собрать 300 тысяч подписей, чтобы уже, собственно, вынести этот вопрос на референдум. Они собрали это... намного больше.
Намного больше, это сколько?
Это практически 500 тысяч было собрано.
Но, да, это крупный успех, да, организаторов компании.
Для Нидерландов, как мне пояснили, успех связан с тем, что этот блог, через который непосредственно было... распространенная информация, да, об этой инициативе есть достаточно популярным, и поэтому как бы они собирали их в электронные подписи и так далее. Ну, чтобы вы понимали, чем занимались эти организации раньше, вот я нашла интересную информацию, что оказывается в 2013 году они тоже собирали подписи, там более 50 тысяч было подписей, организовать парламентские дебаты и проголосовать за остановку передачи власти ЕС. Mm-hmm. Потом они еще хотели инициировать вообще расследование о том, как было введено евро в Нидерландах. То есть мы видим, да, как бы прослеживается, что Украина и вопрос там евроинтеграции Украины не первый в их истории. И, конечно же, здесь они активно играют на евроскептических настроениях Нидерландов, и которые, в принципе, были такими всегда, а в последнее время они усугубились. В следующем году в Нидерландах будут парламентские выборы в марте. Многие говорят о том, что, возможно, выборы уже будут этой осенью, что тоже не играет нам на руку, так как если результаты референдума будут негативными для Украины, конечно же, ну, парламентарии возьмут это во внимание. В первую очередь это политические...
Во время предвыборной кампании будут обещать исполнить волю народа. Да? Хотя, насколько я помню, решение этого референдума, результат этого референдума не есть обязательным для парламента,
да,
так, или для правительства.
Да, абсолютно верно. Это консультативный инструмент, и то есть если рассмотреть... Ну, на самом деле сейчас очень много разговоров идет на уровне там, профессоров европейского права, потому что это прецедент в принципе. В Нидерландах он вообще впервые используется, да, этот инструмент, так как законодательство только было принято. Ну и, в принципе, на уровне ЕС, то есть мы можем, это такое, знаете, многие говорят, что это ящик Пандоры, потому что если сейчас будет проведен такой референдум, да, по соглашению, которое уже было ратифицировано Европарламентом, и их парламентом, и всеми странами, и какие будут дальше последствия, пока неизвестно. Их никто не может предсказать, и даже в Брюсселе пока не могут найти ответ, но я думаю, что все надеются все-таки на позитивный исход, так как в первую очередь необходимо, чтобы явка на этом референдуме была 30%.
Это много или мало для Европы? Или обычный показатель, так сказать, посещения выборов и подобных мероприятий?
Для Европы это много, так как мы можем судить по явке на выборах в Европарламент, и если рассмотреть, да, явку на выборах в Европарламент именно в Нидерландах, на последних выборах было 36%. И мы можем понять, да, что это вопрос, который как бы волновал всю нацию, хотя, ну, можно говорить об этом-то дискутивно, но вопрос референдума будем смотреть. Очень многие говорят, что как раз люди, которые негативно настроены, которые, ну, как бы основная идея, почему, собственно, они выступают против нашего соглашения, главный аргумент — это что, как бы, Украина уже вот идет на пути к полному членству в ЕС, и что это соглашение как раз открывает этот путь, что абсолютно, ну, есть неправильная информация, так как в соглашении ничего не указано о нашем членстве, хотим мы того или нет, и чтобы не заявляли даже наши политики, хотя у нас, да, есть курс на это, к сожалению, как бы нам ее никто еще не обещал.
Да, вот это как раз фраза Алисы напоминает мне о том, что у нас скоро в гостях в студии будет лидер или передовик рок-группы «Фата Моргана», Игорь Роман. Да, «Фата Моргана» означает «призрачная мечта».
Вот. Да, можем говорить об этом, но, к сожалению, вот местные европопулисты, даже не евро, а евроскептики это активно используют. И вот здесь я думаю, что мы можем активно уже проследить русский след.
То есть Россия включилась, да, на каком этапе? И как она включилась? Это ресурсы, деньги, медиа?
Конечно.
Что?
Ну, в принципе, в Нидерландах исторически всегда было активное влияние России, потому что это торговая нация, и торговля с Россией всегда была очень... Я не скажу вам сейчас статистические данные, но на высоком уровне и, в принципе, исторически, вот там со времен царей еще у них были эти все связи. Но, конечно же, мы вот, допустим, мы сейчас пытаемся отслеживать, да, какие появляются месседжи там, и в последнее время очень много месседжи тех, которые использовала Россия в Украине, о том, что это соглашение в первую очередь разрушит экономику Украины.
А там разрушит экономику Голландии, да?
Ну, да. Поэтому очень много месседжей мы видим российским оттенком ярким.
Алиса Рубан из инициативы «Сильнее вместе» в студии Громадського радіо в программе «Киев-Донбасс».
Вернемся к тому, что этот референдум будет неким прецедентом для Европы, то есть другие страны будут получать такой вот инструмент, ставить под сомнение общеевропейские какие-то документы и пересматривать их после того, как они уже, например, были приняты, да, Европарламентом.
Да, собственно, да. Ну, как бы, если это соглашение, вот, допустим, есть такая информация о том, что в Нидерландах это уже не первый такой референдум, не по этому законодательству, но, как мы знаем, если там вопросы касаются всех стран ЕС, то они тоже голосуют за это. Вот когда принималась Конституция ЕС, то в 2005 году, если не ошибаюсь, как раз Нидерланды и провалили эту Конституцию, не проголосовали. Но это было при... как бы эти референдумы проходили во всех странах ЕС, то есть это было на таком уровне. А сейчас, когда это, в принципе, не предусмотрено никаким законодательством, то, конечно, это будет, ну, большая угроза для, как бы, дальнейшей деятельности. Вот недавно президент Еврокомиссии Юнкер заявил, что если граждане Нидерландов проголосуют против этого соглашения, то это вообще может привести к континентальному кризису. Ну, что в Нидерландах восприняли даже немножко негативно, потому что они такая волелюбивая нация, демократичная. Они очень любят, когда им указывает кто-то сверху, а тем более Брюссель. Не знаю, можно согласиться, можно нет, со словами господина Юнкера, но я думаю, что они уже оценили, как бы, больше угрозы этого и последствия для дальнейшей деятельности.
Тем более Брюссель — это потому, что бельгийцы?
Нет, и тут, наверное, больше идет так огласка все-таки, потому что это евроскептицизм растет, и, к сожалению, в Нидерландах тоже, хотя это одна из стран-основателей ЕС, одна из шести государств, и есть большая угроза. И как раз партии, которые выходят вперед за счет этого евроскептицизма, популизма, они очень сильно сейчас играют против этого соглашения, и мы видим, кампания ведется очень активно.
Алиса Рубан, инициатива «Сильнее вместе», и мы говорим о референдуме в Нидерландах по вопросу, стоит ли поддерживать соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Алиса, а как используется и используется ли вообще аргумент и вся эта история с крушением авиалайнера малазийского MH17 с гражданами Нидерландов на борту?
Как бы она открыто не используется в дискуссиях, в дебатах, но мы все понимаем, что это имеет очень большой оттенок, негативный оттенок. 25 лет это был такой вакуум, да, то есть никто не знал, что такое Украина, в принципе, где-то там ассоциировали, что это Россия, и многие до сих пор это так считают. И недавно вот Институт световой политики проводил интересное очень социсследование в разных странах ЕС, и непосредственно было в Нидерландах, и они опрашивали граждан об ассоциациях с Украиной, да, и как раз вот в Нидерландах говорили, что ассоциация — это MH17 на первом месте, да, это война и Россия.
Что MH17, именно... да, то есть это...
Да, это есть, и, конечно же, нам было бы очень полезно, и мы, как бы, надеемся, что все-таки окончательный доклад все-таки выйдет перед референдумом, и если он, ну, как бы, будет все-таки точненькая эта информация, да, чей был БУК, кто стрелял и какие хотя бы граждане. Потому что мы понимаем, что это произошло над территорией Украины. И все это понимают в Нидерландах, да. И для них все-таки это очень негативная окраска. Поэтому очень важно, чтобы этот доклад вышел до референдума.
Что делает Министерство иностранных дел Украины для того, чтобы противодействовать вот контраргументам на этом референдуме и убедить граждан Нидерландов поддержать все-таки Украину в этом вопросе? Что вам известно, как вы оцениваете эти усилия?
Ну, тяжело сказать, если честно. Я знаю, что была разработана некая коммуникационная стратегия. Я знаю, что наше посольство в Нидерландах стало активнее включаться тоже в эту деятельность. Но мне больше известна, например, активность украинцев в Нидерландах, которые своими силами запустили сайт.
Диаспора,
да? Да, украинская диаспора. Это просто, возможно, молодые украинцы, которые там учатся, живут временно, да, то есть даже не диаспора. Они очень активно включились, действительно, и они пытаются собираются своими силами доносить информацию через СМИ, через знакомых. Мы тоже связались с ними сейчас постоянно в контакте, пытаемся от них получить информацию о том, какие, что в тренде сейчас, да, какие месседжи новые появляются, потому что они читают СМИ, то есть мы, к сожалению, не знаем нидерландского языка, они это знают, они поэтому нам рассказывают много очень полезной информации. Также с 1 февраля была запущена кампания с самими голландцами. Это бывшие политики, это их opinion makers, да, так называемые.
Лидеры общественного мнения.
Да. И очень важно, чтобы это действительно делала именно голландская сторона, а не украинская.
И что в этой кампании сообщается?
Сообщается также о плюсах, которые это соглашение несет и для Нидерландов непосредственно, потому что плюсы действительно есть. 80% соглашения — это экономика и торговля. И, а Нидерланды — это как бы торговое государство. И, конечно, для них есть очень много плюсов. Уже у нас в Украине много бизнеса непосредственно в сфере сельского хозяйства. Много фермеров работают в Украине. Да? И сейчас мы пытаемся, и они пытаются показать вот им, что, смотрите, ваши граждане уже здесь, они работают. Несмотря что, да, есть коррупция, есть проблемы, но это возможно, это большой рынок, самый большой рынок, в принципе, в Европе. Да? И сейчас, благодаря этому соглашению, будут намного упрощены возможности для бизнеса, ведения бизнеса. Нету этих квот, которые были раньше. То есть это тоже нужно им все показывать и рассказывать. Но главный акцент, конечно, делать на том, что это не приведет к, там, к расширению ЕС завтра, как многие думают. И, к сожалению, когда документ там более 2000 слов, да, страниц, и это юридический документ, который в Украине, я не знаю, читали ли вы соглашение?
Я читала. Андрей,
вам я вопрос. Много о нем слышал.
Да, вот, собственно, да, поэтому такая же ситуация, наверное, даже намного хуже в Нидерландах. Алиса, и мы понимаем, что легко манипулировать общественным мнением.
Алиса Рубан, а скажите, вот мы говорили об очень трагической истории, да, гибель людей, Боинг MH17, и о том, как используется эта история в работе там контрпропагандистской или пропагандистской в отношении референдума в отношении нидерландцев к договору об ассоциации Украины и ЕС. Но есть еще одна история, которую кое-кто из украинских наблюдателей считает, ее тоже использовали в этом. Это история будто бы о краже
картины.
И о том, что картины нидерландские, да, похищенные из музея в Западной Фрисландии, нашли в Украине и так далее, и так далее. Что-то об этом вы слышали во время ваших контактов с нидерландцами? Или уже забыли эту историю?
Ну, это, конечно, все играет с такой негативной окраской. Это просто вопрос возникает, почему именно сейчас нашли эти картины, да? То есть, как говорил классик, а дальше додумайте сами. Да, это возникало точно так же, как и недавно вот ролик про Азов, такой фейковый, который, к счастью, мы очень быстро отреагировали, украинская сторона. Ну, все-таки, ну, то есть нужно понимать еще специфику Нидерландов, их мышление, это немножко оно отличается от всей европейской даже. То есть они очень демократичны. И вот, допустим, даже когда произошла эта ситуация с Азовом, да, они показали ролик непонятно кем произведенный. Потом же сразу же они показали опровержение от нашей стороны, от Азова. Вот это как было в центральном СМИ у них, например. Ну, они сказали, ну, а кто прав, кто виноват, ну, мы не знаем. Ну, вот есть такая информация. То есть они никогда не берутся чьей-то стороны, они дают дальше вот уже мнение общественности.
Насколько на положение в Нидерландах и на отношение нидерландцев к проблематике украинской оказывает влияние то, что происходит в Германии, где есть, ну, кое-кто говорит, до 4 миллионов русскоговорящих людей, да, насколько сильна русскоговорящая община в Нидерландах, насколько она связана и под влиянием вот той общины в Германии?
Честно говоря, я не слышала о таком влиянии именно вот русскоязычной общины в Нидерландах. Тут все-таки больше, я думаю, экономические связи влияют, связи с Россией и это вот тоже часто используется о том, что это повредит вот нашим отношениям с Россией, если это соглашение будет ратифицировано. То есть больше так говорят. А о том, что эта информация, например, распространяется через русскоязычную там общину и так далее, честно говоря, я никогда не слышала об этом.
Алиса Рубан, инициатива «Сильнее вместе» в студии Громадського радіо в программе «Киев-Донбасс». Наталья Соколенко и Андрей Куликов работают в студии «Киев-Донбасс». Звукорежиссер прямого эфира Дмитрий Смеян. Может быть, уже настало время исполнения обещаний? Нет или как? Ну, Дима так показывает. А мне так хочется, чтобы эта отбивка еще раз прозвучала. Ну, давай, отбивку нет. Вот ту музыка Донбасса, которая у нас в первом.
Музыка Донбасса.
Поскольку в разговоре с Алисой Рубиной у нас уже прозвучало слово сочетание «Фата Моргана» или «Призрачная мечта», и именно так называется рок-группа, руководитель которой скоро-скоро появится в этой студии, то я решил воспользоваться тем, что Алиса сейчас с нами, и дать ей послушать эту музыку. Группа «Фата Моргана», она корнями своими из Горловки, сейчас работают в Киеве, но и песня называется «Фата Моргана». И на самом-то деле, хотя так довольно шутейно я об этом говорю, но содержание песни вовсе не шутейное. И к этому содержанию потом мы еще вернемся в разговоре с Алисой Рубин. «Фата Моргана», «Фата Моргана».
Усмішку, стимуча кров.
на самом деле после этой песни так и хочется заговорить по-украински. В эфире программа «Киев-Донбасс». Вы только что слышали песню рок-группы «Фата Моргана». Ну, корень этой группы или корни ее в Горловке. Сейчас они работают в Киеве. Мы еще будем говорить с автором этой песни, Игорем Романом. Он уже в студии, но пока помолчит. А вопрос у меня к Лисе Рубан. Вот в этой песне совершенно неожиданно для себя, да, я услышал «И літак величезний, і малесеньке серце дівоче, терористи розбили ракету» и так далее, и так далее. Мы уже говорили с вами о трагедии MH17. Насколько нидерландцы понимают, что вместе с тем страданием и болью, которые испытывают они, есть страдания и боль, ну, сотен тысяч, а может быть и миллионов украинцев?
На этот вопрос я, наверное, отвечу своей такой маленькой историей. Как раз сразу же после падения самолета, после террористического акта, или как мы можем это назвать, меня пригласили в Нидерланды, собственно, выступить на конгрессе одной из политических партий, там, как молодого украинского активиста. Собственно, когда я получила это приглашение, это было еще до этой трагедии, меня пригласили рассказать больше о Майдане, о ценностях, так как я познакомилась с их коллегами и как раз рассказывала о том, что, собственно, украинцы умирали здесь за ценности, ценности, которые в самом Евросоюзе, к сожалению, сейчас не ценятся уже, потому что воспринимаются как данные, а мы сейчас на стадии выборивания их. И когда я рассказала эту историю, ко мне подходили люди и плакали. То есть я четко помню, как женщина одна, она мне подошла, обняла просто, и она плакала, потому что сказала, что в этой трагедии у нее погиб кто-то из родственников, я точно не помню, уже сейчас. И да, она сказала, что вот мы разделяем нашу совместную боль, и теперь они поняли, да, наверное, единственная страна в Евросоюзе, которую задел непосредственно эта война, этот конфликт, и они поняли и ощутили это на себе. Поэтому, к сожалению, конечно, это нельзя говорить о всем населении. Очень многие расценивают это как гражданскую войну.
А может
войну,
быть, и к счастью.
Ну, к счастью, да, я имею в виду, к счастью, что они этого не понимают, но, к сожалению, что они все-таки не понимают, что происходит у нас. Большинство населения не понимают.
А есть какие-то социологические замеры научные? Как относятся, как поддерживают, не поддерживают?
Соглашение? Да?
Ну, соглашение с Украиной и Нидерландцами.
Да, да. Проводились уже несколько соцопросов, и можно следить такую позитивную тенденцию для нас, потому что последний соцопрос, который был вот проведен где-то меньше месяца назад, показал уже соотношение 55-45, 55 все-таки против соглашения, но на начальном этапе разрыв был намного больше.
Да.
То есть там было от там 80 буквально.
Что, по вашему мнению, сработало в пользу того, чтобы больше стали за соглашение?
Ну, я думаю, люди просто больше узнают. Тоже, как показали их некоторые замеры, что им достаточно дать 3 каких-то факта о том, что это не расширение ЕС, что там, то, что я уже говорила, да, что есть плюсы для голландской экономики непосредственно, и вот что-то больше об Украине. Я думаю, что им, конечно, за 2 месяца мы не успеем рассказать нашу историю, о котором мы 25 лет не говорили, но все-таки больше позитива, больше вот нашей новой Украине, да, больше новых лиц, общественность, не политики, потому что украинские политики, к сожалению, даже молодые, воспринимаются негативно, но все-таки, я думаю, если некоторых еврооптимистов мы им покажем, то это будет плюс.
А теперь я бы хотел, чтобы к разговору присоединился Игорь Роман, передовик, я люблю это слово, да, вместо фронтмен, рок-группы «Фата Моргана». Он уже в студии, он сейчас вместе с нами послушал свою песню, он послушал то, что сказала Лиса Рубан после этого. Вопрос, ну, может диким вам показаться, может быть наивным, а может быть совершенно очевидным. Вот мы сейчас слышали, как Алиса рассказывала об отношении в Нидерландах к украинской всей этой истории, об изменении этого отношения. Вот я считаю, например, что ваша песня, но она пробирает. Но она на украинском языке. Даже не на русском. Не говоря о том, чтобы на английском. Не хотите каким-то образом сделать пошире вашу аудиторию?
Ну, в принципе, это возможно. Ну, а так, у цієї пісні досить цікава предісторія. Мій друг дитинства ще в далекі роки, 70-ті, 80-ті, навчався у Тернополі на факультеті фізкультури. Він був гарний баскетболіст, член збірної Донецької області. От. І одного разу він приїхав і розповів таку історію, що у них були молодята, яких дуже любили, дуже позитивні. Вони закохалися і мали одружитися. І буквально там за декілька днів до весілля вони приїхали в село десь під Тернополем до когось із них, щоб уже там влаштувати останні всі приготування. І раптом шалена злива, заховалися під тополею, блискавка і вбиває їх. І він казав, що всім факультетом їх ховали. Два села були, звідки вони, що їх прямо в одній труні у весільному одягу поховали. От. І ця історія дуже вразила мене. Ну і якось швидко прийшла пісня на ум. Ну, зрозуміло, солдат гине на війні. А потім я тоді ще подумав, де ще таке трапляється. Ну, у світі є тероризм. І я це написав, іноді в кампаніях виконував під гітару. От, а потім я її призабув, вона не була записана. І раптом MH17, і вона відразу мені спала на думку. А я тоді вже після полону виїхав у Київ. І нашому...
Стоп, що за полон?
Ну, я 2 дні був у полоні, тому що я вважався нациком у місті. Ну, у мене був спортивно-музичний клуб, який називався «Нова Січ». Ага. От спочатку мене навіть не дуже сприймали в місті, у виконкомі.
Це в Горловці, да?
В Горловці. Ага. Ну, а потім у нас, наприклад, на літо 13-го року, ми так намагалися підрахувати, було більше 150 тільки золотих медалей по бойовим мистецтвам, рівень від чемпіонату України, Європи, світу, кубки, чемпіонати світу. От. Ну і це, і потім я дуже багато проводив у місті фестивалів, опенери, майже всі ми організовували, озвучували. Так що за певний період почали поважати, я навіть там був в оргкомітеті нашого міста по проведенню заходів.
Опен-ер – це по-нашому... Опен-ер – це по-нашому під відкритим небом.
Да, там, де 20-30 тисяч горлівчан збиралися і слухали українських зірок, місцевих виконавців і так
а
далі.
А скільки прийшло київлян, і, наверное, не тільки київлян, да, на ваш концерт, посвящений, якщо я не ошибаюсь, 326-літтю Горловки в прошлом году в Києві.
Так, він відбувався на так званій Мушлі, це літня естрада Маріїнського парку. Ну, там десь на 800 місць, якщо я не помиляюсь, цей майданчик. Ну, приблизно відсотків на 80-90 був заповнений, і багато горлівчан прийшло. От, і всі були дуже раді. Ми проводили це...
І це практично без всякої реклами.
Ну, тільки сарафанне радіо, як воно називається. Ну, дуже тепла така була атмосфера. І, до речі, я зараз каюсь, хотів сюди для світлини привезти на пам'ять горлівський прапор. Я його зараз вожу всюди, де я їжу в АТО. Ага. Так от його вперше привезли тоді, саме до цієї події. Це через Володимира Веселкіна. Він був у нас головою Зайцівської селищної ради. Він відразу, як почалася ця війна, це не АТО, це ясно, ми розуміємо. Він пішов добровольцем, і він звільнив наполовину Зайцеве і так далі. І через його канали прямо з окупованої Горлівки передали цей прапор. І зараз, як я виступаю в АТО, якщо є фломастер, то прошу бійців, і там розписуються і правосеки, і ВДВ там, і всі інші. Така пам'ять. Сподіваюсь, ну... Повірте, що це просто щире бажання, що буде колись музей визвольний у Горлівці, і там буде цей прапор.
А скажіть, будь ласка, тут горлівчани, в Києві, ну, в інших містах, як єднаються, і чи думають стратегічно про те, що буде в Горлівці, як буде облаштована влада, громада, які проекти, чи зараз про це не йдеться?
Ну, думають, звичайно. Наприклад, там певні розходи були на це святкування міста Горлівки. Ну, переважно ми самі їх перенесли, але достатньо на ці часи вагомий внесок наш бувший мер. Він узнав, зателефонував мені, і він перерахував нам там певну кількість грошей. Він просив не казати. Євген Клеп.
Так, але ми скажемо.
Але просив не казати.
Так, да. Скажемо, бо нас слухають на Донбасі,
ну, він
це
просив
важливо.
Не озвучувати, тому я суму не озвучую. Ну, в принципі, йому самому дісталося. Дещо хто його звинувачує у тих подіях, що в Горлівці відбувалися. Але ну, я б не став так строго судити, тому що коли розбіглося все СБУ, міліція і так далі, коли ти сам на сам, і врешті-решт все одно автоматники зайшли, забрали його із засідання міської ради, і він, якщо я не помиляюсь, десь 70 чи 80 днів був у полоні. Так что.
Удивительные вещи происходят, когда, казалось бы, очень тщательно планируешь радиопрограмму, и все равно в ней оказываются совершенно неожиданные повороты. Да? Я, когда впервые, совсем недавно услышал музыку вот этой Фатаморганы, потому что есть еще и не одна, на самом-то деле, Фатаморгана, вот, я подумал, обязательно в программу «Киев-Донбасс», и не только туда. А потом оказывается, что у нас еще будет Алиса Рубан. И разговор пойдет именно о том, о чем через много-много лет, оказывается, когда-то написал песню Игорь Роман. Вот какие парадоксы. И еще Алиса тут говорит о Майдане, а у Игоря есть песня «С Майдана на антимайдан». Но перед тем, как мы ее заиграем, Алиса, вы же были на Майдане. И вы были на антимайдане. Вы общались сегодня с антимайданом? Нет, почему, Алиса? Почему вы не общались с людьми с антимайдана?
Ну, я не то, что не общалась, мне приходилось проходить через... Не знаю, насколько это был антимайдан, так я работала на Арсенальной, где, собственно, собирались люди, привезенные на автобусах. Наверное, потому я с ними не общалась, потому что на Майдан мы шли и сами.
Но на Майдан или к Майдану кого-то тоже подвозили в автобусах, и я не имею в виду спецназначенцев.
Да, это правда.
Да. Поэтому...
Возможно, это тоже наш минус, что мы не доработали, не дообщались, не знаю.
А может,
сказать.
Так и треба було, тому що це не дуже безпечно було.
Ну, это тоже правда.
Просто, на жаль, коли я був у полоні, от, я знаходився в кабінеті у виконкомі на першому поверсі, я там з кульком на голові в кайданках валявся в прохідній кімнаті, а в тому кабінеті при мені, мабуть, одну жінку взагалі вбили, і декількох вбили просто за те, що вони розповсюджували газети, ну, все було добре чути, тоненькі двері, в яких, до речі, російською мовою писалося «Люди, не вірте, що якщо Росія прийде на Донбас, там будуть шалені пенсії, там, закроють всі шахти, як в Ростові-на-Дону і так далі. От за ці газети студенток били, вони здали жінку, яка їх найняла, а та жінка, рятуючи двох дітей своїх, кричала «не вбивайте», її дуже сильно били. От, і вона просила, що «не вбивайте, пожалійте моїх дітей, а ти, тварь, ти там наших дітей не жалієш, правосеки йдуть, вони нас зараз всіх переріжуть». Там. Ну, весь виконком був мішками з піском обкладений. От, ну і, значить, давай успокаювайся, ви, хто там у вас главний був. І от жінка, рятуючи дітей, вона заспокоїлася, дуже артистично так набрали номер, там, ну, у неї ж там, як вони кажуть, шманалі по трубці телефони. «Людочка, добрий день, як діла? Ти знаєш, є новості, не по телефону, давай встретимся». І от привезли, я так думаю, цю Людочку врешті-решт. Її ще били з коридора, коли тягнули, і потім затягнули, зав'язали рот скотчем, і почали дуже сильно бити, такі сильні удари, і вона так мчала скрізь той скотч, і ногами тільки шуруділа по паркету. І навіть, що це не був допит. Просто її били, 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 потім вони затихли, сказали, уберіть це м'ясо.
Откуда була ця уверенность? І була ли ця уверенность, или це був такий ход, да? Прийдуть правосеки і нас всіх порежуть?
Ну, нагнеталась така ситуація. І просто, от вони йдуть, вони йдуть, вони будуть убивати, вони будуть резати. Ну, і потім, коли я у полоні два дні був, і всі ці пресовки, ну, мені повезло, тому що мене били тільки кійками, і переважно там казали в голову не бити, то, ну, не в голову, а в обличчя, тому що, можливо, хотіли картинку для російського телебачення, що от керівник націоналістичного спортклубу «Новосіч», там тралівалі, ну, запитання які були, де ти прячеш правосеків, ти снайпер, там, ти коректировщик і так далі. От, так що, ну, нагніталась дуже сильна ситуація, а потім, коли вже вирішували питання, ну, мабуть, було просто некрасиво керівника спортшколи відомої, просто якби з цього починати, це був ще травень, 9-10 число, от, і тому якоби вони, мабуть, вирішили мене перевиховати, і, ну, ще попросили грошей, щоб, от, і от просто, коли виховували, от нас хотят отравити сланцевим газом, ти понял, я понял, і так далі, от.
Игорь Роман, музыкант, это рок-группа Фата Моргана, родом из Горловки, сейчас живет в Киеве. И когда режиссер Сергей Архипчук рассказывал мне о вас, у него глаза прям блестели. И говорит, это такой дядька, а потом говорит, и у него такие песни интересные. Ну, я убедился еще на других, да, песнях, что песни действительно интересные, но когда он говорил о песне с Майдана на антимайдан, это вообще, это надо было видеть Сергея Архипчука. Впрочем, кто хочет увидеть, как выглядит Сергей Архипчук, может это сделать, зайдя на наш сайт громадскийрадио.орг, потому что Сергей утром был в нашем эфире, вот, рассказывал о том, что, в частности, Игорь Роман ездит в составе так называемого арт-десанта и на восток Украины, вот скоро поедет на запад Украины. Да, но сейчас я предлагаю, чтобы мы вместе послушали песню рок-группа Фата Моргана «З Майдану на антимайдан».
А як будеш хрещатиком йти «З Майдану на антимайдан», то повз Христа не пройти, наші браття загинули там. Зламані силуети на асфальті, де були тіла, намалювали студенти, що їх куля тоді не взяла. Зламані силуети на асфальті, де були тіла, намалювали студенти, що їх куля тоді не взяла. А якщо інститутською підеш з Майдану на антимайдан, погляди світлі зустрінеш зі світлин, що розвішані там. Дивиться сотня небесна, як же зараз живеться нам. А чи стали ми жити чесно, чи не коримся ми ворогам? Дивиться сотня небесна, як же зараз живеться нам. А чи стали ми жити чесно, чи не коримся ми ворогам? А хто через парламент піде з Майдану на антимайдан, той чомусь виявляється бідар, хоч раніше й подобався нам. Обіцяли швидкі реформи та люстрацію і правий суд, європейські пенсійні норми, а самі промосковські крадуть. Обіцяли швидкі реформи та люстрацію і правий суд, європейські пенсійні норми, а самі промосковські крадуть. Президентом стає, той з Майдану на антимайдан, не соромлячись люду йде, хоч на Біблії клявся нам. Патріотам котли та тюрми, і солдатам обкрадений пай, мусорам і ворам все як було, і
собі шоколадний рай.
Патріотам котли та тюрми і солдатам обкрадений пай. Мусорам і ворам святу і собі шоколадний рай. Чекують хрещатиком люди, звично не помічаючи хрест. Їм війна хай далеко десь буде, і Майдан призабутий вже квест. Та хоч зради повзуть нові зради, і не міживляться рашать тіпі зомбаки, їхні орд, танк. То на порох, то мої козаки. Та хоч зради повзуть, нові зради, і не виживляться рашать різом плати. Їхні порох, танки та гради, буде стерто на порох, мої козаки.
Гурт «Фатаморгана» і автор цієї пісні Ігор Роман в студії «Київ-Донбас», програми громадського радіо. Ну, от я рос, мабуть, даже раніше, ніж ви росли, немножко, по крайній мірі.
Мені здається, навпаки.
Да? Думаєте? Ну, ладно, це, значить, здоровий образ життя ваш так. І я пам'ятаю, як в совєтські времена писали, що рок в капіталістичних странах – це музика протесту. От ми тепер в капіталістичній країні, і в вашій музиці я явно слышу протест.
Простые парни с рабочей окраины.
Вот, точно.
Там, а вы где-то исполняли, ну, в публичных местах эту песню? Какая реакция была?
Багато разів, и реакция завжди дуже позитивна. Тому що вона і записана, ця пісня буквально прийшла на ум буквально за один вечір. Ну, вона дуже проста, вона на трьох акордах, ну, та, да, більше нема.
Музикально.
До речі, «Фатаморгана» на двох акордах. Ага, взагалі. Да. Вот. І не зовсім це «Фатаморгана», а з «Фатаморгани» Василь Лютий, з яким я познайомився завдяки Сергію Архіпчуку. Їздили з ним в програмі «Святий Миколай воїнам», там познайомились, дружилися, і зараз він бере участь у нашому проєкті «Фатаморгана». А третій учасник – це музичний керівник, звукорежисер відомого рок-гурту «Рутенія» Григорій Лук'яненко. Так що я написав цю пісню, буквально через пару днів зустрілись з Василем, я йому в Маріїнському парку її наспівав, він мене відразу потягнув до Григорія, і ми за 3 години її записали. Це такий дуже швидкий пірожок вийшов. І завжди дуже, ну, відверто від серця. І мені дуже хотілося б, щоб ця пісня була не актуальною, але, на жаль, на жаль.
А наскільки актуальною є ваша пісня о Святому Валентині?
Я дуже вдячний, що ви згадали цю пісню. Якщо б я міг попросити, я б, мабуть, її попросив.
Справа Даже в тім... не треба просити, вона у нас стоїть. От
можна Сміяний. Я скажу ще про неї. Да. Ця пісня була аранжована і зіграна партією гітари всі. Ілля Кімович Вольпов. Ну, ми його називали Алік Вольпов. Ця людина, на жаль, померла минулого року. Це був видатний музикант, лауреат джазових конкурсів радянських ще. От, значить, він був під бомбежками і так далі, виїхав з Горлівки. Ну, він був такий, як Д'Артаньян. Він все дуже близько приймав до серця, він був дуже чесною, відвертою людиною. Ну, і серце не витримало. На жаль, його от на початку квітня вже рік як з нами не буде. Ну, і, до речі, щоб знали масштаб цієї людини, коли був конкурс Поля Маккартні, який він тут сам приїздив, то його 2 колективи зайняли гран-прі і стали переможцями в різних вікових категоріях. Отже, аранжування Аліка Вольпова.
Святий Валентин.
Кохання всім.
душі, знаєш ти один таємницю про мене. Довгі роки я не відчував, чи в мене серце є. Та раптом воно забилось, злетів сильний птах. Душа моя опинилась в небесах. Святий Валентин, святий Валентин, як же я її люблю. Святий Валентин, святий Валентин, їй відкрий любов мою. Святий Валентин, святий Валентин, як же я її люблю. Святий Валентин, святий Валентин, їй відкрий любов мою. Сонечко моє, щастя, що ти є, ти світи мені, світи. Зради не чекай, та запам'ятай, є у мене тільки ти. Святий Валентин нам каже, кохатися час. Він долі навік нам зв'яже, Бог за нас. Святий Валентин, святий Валентин, як же я її люблю. Святий Валентин, святий Валентин, їй відкрий любов мою. Святий Валентин, як же я її люблю. Святий Валентин, їй відкрий любов мою. Святий Валентин, як же я її. Святий Валентин, святий Валентин, їй відкрий любов мою. Святий Валентин, як же я її люблю. Святий Валентин, їй відкрий любов мою.
Група Фата Маргана, Святий Валентин и Игорь Роман у нас в студии. Я вот хочу сказать, что нет ничего более актуального 9 февраля проиграть песню «Святой Валентин». И маленький анонс 14 февраля на День влюбленных. Мы пригласили, очень надеемся, что у нас получится, рассказать вам историю любви вынужденных переселенцев из Крыма Александры Дворецкой и Константина Рюцкого из Луганска.
Ну, я и не знал.
И придут они со своим маленьким
Бэйби,
да, рожденным,
ну, что ж,
на вынужденно переселенных землях.
Заканчивается программа «Киев-Донбасс». Это та, которую провели для вас Наталья Соколенко и Андрей Куликов. Напомню, у нас в гостях были Алиса Рубан, Ерема Ковалев, Игорь Роман и Александр Дмитриев. Все, о чем они говорили, вы можете снова послушать на сайте громадскийрадио.орг. Дмитрий Смеян, звукорежиссер, выдал эту программу в эфир. И через сколько? 3 часа, да? В 17:00 очередной выпуск программы «Киев-Донбасс». Там будет совсем другое, но также интересно. Слушайте, думайте.